Дорогие братья и сестры, мы благодарим за это тихое время, которое нам подарил Господь, чтобы размышлять над Его Словом. Я прочитаю большой эпизод из книги «Исход», записанный в 9 главе. Книга «Исход», 9 глава, с 13 стиха. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую и землю в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам, и рабы его, и ожесточилось сердце фараона. Аминь. Книга «Исход», как и многие другие книги Библии, те, кто их читал, знают, что они читаются буквально на одном дыхании, потому что мы увлекаемся этим действием Бога в истории народов. Но что бы мне хотелось прежде всего сказать, прочитав этот эпизод, что чаще всего, когда мы читаем о казнях египетских, о том, что Господь посылал на землю египетскую, чтобы явить свою силу, мы прежде всего вспоминаем о наказании, которое нес этот народ от Бога за свое непослушание. Но здесь есть одно удивительное напоминание, что те знамения, которые Бог показал через Моисея, это были не только наказания, это было проявление любви Божьей к египетскому народу. Посмотрите, как написано, что Бог говорит через Моисея, что «я все это делаю, дабы ты», он обращается к фараону, «узнал, что нет подобного мне на всей земле». И дальше говорит, чтобы было «имя мое возвещено по всей земле». Что Бог через эти события, он особым образом обращается к египетскому народу. И здесь мы видим вновь и вновь то драгоценное слово, которое было сказано через пророка Иезекииля, которое повторялось в истории народов и в истории каждого человека. Мы читаем в книге пророка Иезекииля в 18 главе: «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но чтобы обратился и жив был. И вот удивительно, что Бог видит этот народ, который посвятил себя служению идолам, который погряз в оккультизме, и он через Моисея протягивает ему руку спасения через эти знаки, чтобы народ остановился и познал Бога. И вот это, наверное, самое удивительное во всей этой истории, что Бог не только к народу израильскому обращал свое слово, а народ израильский он поставил свидетелем среди всех народов земли, чтобы он напоминал о живом Боге. Но мы видим, как часто Бог обращается и к другим народам. Помните, когда пророк Иона был послан в город Ниневию, город великий и сильный, и он, исполняя повеление Божье, ходил по этому городу и говорил: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И мы видим также, как по-разному народы и отдельные люди восприимчивы к тому слову, которое приходит от Бога. Ведь подумать только, Ниневия был настолько могущественный город, что, как говорят исследователи, на городской стене могли разъехаться несколько повозок. Это был неприступный город по тому времени. И вот царь, сидящий за такими неприступными стенами, услышав слово Господне, мы читаем, он снял с себя царские одежды свои, оделся во вретище, посыпал себя пеплом и дал повеление по всей стране, чтобы и люди, и скот постились, взывали к Богу, не помилует ли Бог Ниневию. И мы видим совсем другое отношение к знакам, к знамениям Божьим в Египте. Это тоже великая цивилизация. Но насколько она черства к тем знамениям, которые послал Господь. И не то же самое мы видим и в нашей жизни, что и люди тоже все очень разные. Кто-то, услышав Слово Божье, смиряется, и как будто бы он уже ждал этого Слова долго, и сам идет к Богу. А для кого-то требуются многие годы, и многие события, и многие испытания для того, чтобы осознать, что Господь есть Бог. И вот здесь, в прочитанном месте Священного Писания, мы видим тот метод, который Господь увидел действенным для народа египетского, чтобы к нему обратиться, чтобы он услышал. Мы видим, что Бог посылает вот эти казни, вот эти сверхъестественные события для того, чтобы народ понял, что над всеми этими идолами, что все эти идолы есть ничто, и что только Бог достоин поклонения. Если подумать над теми знамениями, которые здесь перечислены, то они в точности направлены против тех божеств, которым поклонялись египтяне. Когда Нил превратился, когда воды Нила превратились в кровь, а мы знаем, что египтяне поклонялись Богу бездны, божеству бездны, Осирису, они должны были понять, что где же сила этого божества, которым они приносили жертвы и строили памятники, если вот вся его сила обратилась в кровь, и все, что жило, и все, что обитало в Ниле, и рыбы, все погибло, высмердела вся вода по всему Египту. Точно так же, когда тьма объяла всю землю египетскую, что они могли сказать о фараоне, который считал себя сыном Бога Солнца? Где его сила, если наступила та тьма, которую никто не мог отменить? Где сила этих божеств египетских? Она оказалась ничтожной, потому что Бог через эти знаки показал, как бессмысленно упование на этих идолов, на вымышленных богов. И вот то же самое Бог порой делает в жизни человека, когда он видит его противление. Он дает те или иные события, чтобы человек разочаровался и в людях, и в правителях, и в идеологии, в которую он, может быть, безраздельно верил. И, может быть, даже, чтобы он разочаровался в самом себе, и чтобы он искал силу и упование только в Боге. И вот какой же плод произвели вот эти чудеса в сердце фараона? Мы читаем в 28 стихе, в 27 и 28 стихе, что же говорит фараон, призвав Моисея. Он говорит: На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу. Это удивительное дело, что языческий оккультный царь, он признает могущество Бога. Он признает свой грех. Он понимает то, что он заслужил наказание, и он просит Моисея помолиться о нем. Казалось бы, ну, может быть, он уже стал верующим. Но удивительное дело, мы читаем дальше, что фараон вновь ожесточился, и спустя короткое время он гонится за народом израильским, и в конце концов он погибает в своем ожесточении. В чем же дело? Почему в его жизни не произошло этого чуда обращения к Богу? Прежде всего, это произошло потому, что обращение к Богу и покаяние – это процесс, не только зависящий от Бога, но и от человека. Без воли человека невозможно покаяние. И вот мне хотелось бы, прежде всего, читая вот это место Священного Писания, увидеть эту грань, где же та линия, которая отделяет человека, просто признающего существование Бога, и человека, который переходит на сторону Бога и становится верующим. Где эта граница между признанием Бога и истинным покаянием? И вот давайте поразмышляем над тем, что говорит фараон, а он говорит следующее. «На этот раз я согрешил». Вот интересно, что он не говорит, что я грешен, что я грешил. Он говорит, сейчас я оказался неправ. То есть, другими словами, фараон не признает себя греховным, грешным перед Богом. Он согласен признать неправоту свою в том, что он не отпускает народ израильский. И вот в этом, прежде всего, корень той беды, которая потом постигает фараона. Он не желает признать свою греховность. А ведь именно с этого и начинается истинное покаяние, которое заканчивается тем миром, тем прощением, которое дает Бог человеку. Мы видим в Библии другие примеры, когда люди осознавали свою греховность. Вы помните, когда пророк Исаия оказался в присутствии Божьем, когда он увидел, насколько велик Бог, это книга Исаии, 6 глава, он воскликнул, «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Осознание присутствия Бога производит вот это ощущение своей обреченности, неспособности находиться перед Богом и побуждает искать выход из этой ситуации. Но у фараона было не так. Когда псалмопевец Давид, когда пророк Давид понял, осознал свой грех, он не сказал, что вот сейчас я согрешил, а в целом я неплохой царь. Он пишет в 37-м псалме, «Я весь день сетуя хожу». Это удивительная исповедь. Он говорит, что «твои стрелы вонзились в меня, рука твоя тяготеет на мне, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Я изнемог и сокрушен чрезмерно». И вот истинное покаяние начинается с осознания своей безнадежности, с понимания того, что без Бога я обречен на смерть. Апостол Павел так сказал об этом в послании к римлянам, 7 глава, что «не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, ибо желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» И вот это ощущение немощи, оно приводит человека, в конце концов, к силе Божьей. Потому что тогда, когда мы полностью разувериваемся в своей способности противостоять греху, когда мы понимаем свою безнадежность, только тогда мы приходим к Богу и узнаем, какое же это счастье иметь свою силу не в себе, а в Боге. Довериться Богу так, чтобы каждый день начинать с молитвы и говорить, «Господи, я не знаю, точнее говоря, я знаю, что я без Тебя не могу прожить и дня, но в Тебе моя сила, в Тебе моя надежда. И вот именно в таком понимании своего положения перед Богом и начинается та сила в немощи, о которой говорит апостол Павел. И именно с этого момента начинается путь к примирению, к покаянию. И что же мы видим дальше в словах фараона? Он говорит, «Помолись обо мне». У него не возникает мысли о том, что он сам может обратиться к Богу. Он просит, чтобы Моисей походатайствовал о нем. Для того, чтобы произошло истинное покаяние, необходимо желание самому лично обратиться к Богу. И это желание и приходит чаще всего тогда, когда мы понимаем всю безысходность своего положения. Когда народ Ниневии сокрушился перед Богом, когда они поняли, что никто, кроме Бога, не может их защитить, когда они поверили Слову Бога, тогда они в смирении, в пепле и прахе покаялись перед Богом. Они сами начали взывать и обращаться к Нему. Но в случае с фараоном было не так. Он посчитал ниже своего достоинства обращаться к Богу. Он попросил об этом Моисея. Мы помним другой эпизод из Библии, когда один из прекраснейших царей Езекия, царь праведный, который восстановил служение Богу и отменил поклонение идолам, что и в жизни Езекии был момент, когда Бог допустил тоже это ощущение безысходности. Когда Моисей поначалу попросил пророка Исаии, чтобы он пошел и попросил, помолился о том, чтобы враги отошли от Иерусалима. Но избавление наступило только тогда, когда Езекия сам вошел в храм, когда он распростерся перед ковчегом Господним и сказал, «Господи, Боже небес, обитающий на крыльях херувимов, Ты один Бог всех царств земли, Ты видишь». И вот покаяние наступает тогда, когда мы преклоняемся перед Богом и говорим, «Господи, Ты один силен что-то сделать, Ты один видишь все, и мне не к кому больше идти, как только к Тебе, потому что только Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы видим еще одну причину, почему фараон не смирился, не нашел спасения в Боге. Мы читаем в 34 стихе, «И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить». Ведь это сказано не только о фараоне. К сожалению, часто бывает и в жизни людей, и неверующих, и даже верующих, когда они понимают, что наступает, что Бог ответил на молитву, что наступило избавление, и что теперь можно как-то и расслабиться. И они перестают бодрствовать, и в этот момент их настигает искушение, против которого они бывают бессильны. Фараон не искал спасения в Боге, он искал только избавления от тех трудных обстоятельств, которые его постигли. И часто так бывает, что и в церковь человек приходит для того, чтобы найти избавление от болезни, от опасности, от каких-то трудностей. Но если это не приводит человека к исканию Бога, к личному покаянию, то это не приводит к спасению. Если наша молитва к Богу – это только молитва об избавлении, то эта молитва не производит действия внутреннего, которое ведет к спасению. Но Господь желает, чтобы мы искали прежде всего Его самого, а не только того, что Он может нам дать. И только тогда приходит истинное примирение и истинное восстановление положения человека перед Богом. Пример фараона – это пример для жизни каждого человека, потому что и даже верующий человек может ослабевать и может совершенно менять свое отношение к греху. Если раньше грех ужасал, и мы понимали, что как ужасно то, что в сердце появилась какая-то нехорошая мысль, или вырвалось какое-то слово, или совершен какой-то поступок, то может со временем произойти так, что мы можем начать молиться, мы можем начать относиться к греху так же, как фараон. Мы можем сказать: «Господи, ну на этот раз я согрешил, но ты же видишь, что я и тружусь для тебя, и что я не так уж и плох». И вот именно в этом и есть та опасность, которая может привести к падению. И порой Бог допускает, чтобы мы полностью разуверились в себе и в своей праведности, для того, чтобы мы начали искать только Его сил для того, чтобы противостоять греху. Чтобы мы поняли, наконец, что наша надежда только в Боге. И порой мы боимся увидеть свое недостоинство, мы боимся глубины, когда предстаем перед Богом. Но Бог дает нам это напоминание и посылает те или иные обстоятельства, чтобы мы заглянули внутрь себя и поняли, как же ничтожна наша надежда на самих себя, как ничтожно наше понимание своей праведности. И тогда только мы действительно начинаем осознавать, как же велик Господь в своем милосердии, что Он, несмотря на все наше недостоинство, простер к нам свою благодать, пришел на землю, перенес страдания на кресте, чтобы нас, таких немощных, поднять от этой бездны греховной и чтобы нас сделать своими сынами и дочерями. И вот именно тогда, когда мы сокрушаемся перед Богом и обращаемся к Нему лично, мы понимаем всю бездну любви, благодати и милосердия Божия. И это является той силой, которая сохраняет нас от того, чтобы не встать на путь греха. И чем чаще мы перед Богом предстаем в такой молитве, вспоминая свое положение и размышляя о том, что сделал Бог для нас, тем больше мы укрепляемся, и тем сильнее мы становимся в нашем противостоянии греху. Потому что наша сила не в нас самих, а в Боге, в Его благодати, в Его прощении, в воспоминании о том, что Он сделал для нас. И вот это и есть самый главный труд и самое главное служение, которое мы можем совершать перед Богом. Вы помните, как сказано о Енохе, что он ходил перед Богом, и его жизнь была такой, что Бог удостоил его этого права, что он был, минуя смерть, взят от земли и вошел в обители Божьи. Енох не делал ничего такого, чтобы мы могли назвать служением Богу. Тогда еще не было храмов, он не совершал каких-то дел, которые бы можно было считать служением Богу. Он просто в каждом дне ходил перед Богом, он сверял свою жизнь с Богом, он осознавал, что он находится перед Богом, и Бог видит каждую его мысль, каждое его дело. И вот эти дела, это служение Еноха Бог оценил высочайшим образом. Также Бог оценил и служение Даниила, о котором языческий царь засвидетельствовал так, что Бог, которому ты неизменно служишь. Даниил также не совершал видимого служения Богу, но жизнь его была такой, что она заставила всех поверить в живого и всемогущего Бога. И вот и наша жизнь, и наше служение – это прежде всего в этом хождении перед Богом, в смирении, в том, чтобы вспоминать свой день покаяния, и если нужно, возвращаться к этому дню, если мы видим, что мы удаляемся от того, чтобы иметь всю нашу силу, надежду и упование только в Боге. Дорогие братья и сестры, наше покаяние происходит в тот момент, когда мы, увидев все это, обращаемся к Иисусу Христу и просим прощения ради Его Голгофской жертвы. И тогда мы как бы умираем для надежды на себя, для своей прежней жизни. И тогда мы находим себя только в Боге. Это и есть то рождение свыше, о котором говорит Господь Иисус Христос, что должно вам родиться свыше. И этот сегодняшний день, и этот эпизод Евангелия – это напоминание о том, чтобы каждый человек проверил свою жизнь. Может быть, в нашем доме молитвы есть та душа, которая не сомневается в том, что есть Бог, не сомневается в Его праведности, не сомневается в том, что ее дела – это грех перед Богом. Но для того, чтобы произошло рождение свыше, примирение с Богом, необходимо сокрушение перед Богом, увидеть все свое недостоинство и греховность и всю свою жизнь доверить Иисусу Христу, попросить прощения ради Его жертвы и ради Его пролитой крови. И это также напоминание всем нам, потому что каждый человек склонен к тому, чтобы привыкать к благодати Божьей. И Господь Духом Святым через апостола Павла напоминает, мы читаем об этом в послании к евреям: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Здесь говорится о самом страшном, что может произойти в жизни верующего человека, чтобы не отступить от Бога живого. Потому что если мы отступаем от Христа, то у нас нет надежды, потому что никакие дела, ни время не залечит наши греховные раны, ничто не способно нас спасти. Но когда мы со Христом, тогда мы находимся у Его источника благодати, и в каждом дне мы можем иметь исцеление тяжких ран и можем иметь жизнь для нашей души. И еще хочется прочитать отрывок из 10 главы этого же послания. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Братья и сестры, мы все находимся на пути в небесной обители. И все мы имеем немощную человеческую природу, которая может ослабевать. И Господь дарует нам и это напоминание, и обстоятельства жизни, чтобы мы искали защиты и сил только в Нем, только в Иисусе Христе, который отдал Себя за нас и который в каждом дне простирает нам Свою благодать, потому что желает спасения для каждого человека. Пусть Его сила, Его благодать будет в жизни каждого из нас. А если кто-то еще не знает этой силы, пусть сегодняшний день будет днем примирения и днем спасения. Аминь.